Я не старался даже понять каприза капитана Немо, побудившего его войти в этот залив моря, и был очень доволен, что Наутилус вступил в него. Наутилус шел средним ходом, то всплывая на поверхность, то углубляясь в море, чтобы избежать встречи с каким-либо кораблем. При этих условиях представилось мне возможным наблюдать это интересное море и на поверхности, и внутри. 8 февраля с рассветом дня показалась Мокка, город, в настоящее время разрушенный, стены которого могут развалиться от одного звука пушечного выстрела и над которым возвышаются там и сям несколько зеленеющих финиковых пальм. В прежнее время город имел довольно большое значение. В нем обреталось 6 базаров, 26 мечетей, и его опоясывала каменная стена в 3 километра длины, усиленная 14 фортами. Затем Наутилус подошел к африканским берегам, где море было значительно глубже. Здесь, между двумя течениями кристаллической чистоты, мы могли сквозь окна любоваться кустарниками блестящих кораллов и огромными плоскими скалами, покрытыми великолепным зеленым ковром водорослей. Какое чудное зрелище! Сколько разнообразия в пейзажах, на гладких подводных рифах и вулканических островах, которые тянутся вдоль ливийских берегов. Но где вся растительность предстала во всей красе? Это у восточных берегов, к которым вскоре Наутилус приблизился, именно у берегов Тигамы. Там цвели зоофиты. Они не только расстилались ниже уровня моря, но и выступали в живописных сплетениях на поверхность воды. Последние были причудливее, но не столь яркие, как первые, свежесть которых поддерживалась оживляющей влажной средой. Сколько прелестных часов провел я таким образом у окон салона! Сколько чудных экземпляров подводной флоры и фауны, освещенных электрическим светом, вызывало мое удивление и восхищение. Водоросли, похожие на грибы, аспидного цвета актинии, расположенные словно флейты и ожидающие дуновения бога Пана. Особого вида, свойственные этому морю раковины, приютившиеся в расщелинах скал, образуемых звездчатыми кораллами. Наконец, тысячи экземпляров еще невиданного мною до сего времени полипняка, обыкновенной губки. Класс губок, первый из группы полипов, получил название от того интересного продукта, польза которого общеизвестна. Губка не растение, как до сих пор утверждают некоторые натуралисты, но животное низшего порядка, полипняк, который стоит ниже коралла. Что это животное, в том нельзя сомневаться. И приходится откинуть воззрение древних, относивших губку к промежуточной форме между животными и растениями. Впрочем, и современные натуралисты различно смотрят на строение губки. Одни говорят, что это полипняк, другие же, и в том числе Милн Эдвардс, утверждают, что это единичный и отдельный индивидуум. Класс губок заключает в себе до 300 видов, которые встречаются в различных морях и даже реках. Последние потому и получили название речных губок. Настоящей родиной губок считаются воды Средиземного моря, греческого архипелага, берега Сирии и Красного моря. Там обретаются высшие сорта губок, цена которым доходит до 150 франков, а также и высокоценимые и пользующиеся большим спросом светлые сирийские губки, твердые берберийские и прочие. Так как я не рассчитывал изучить этих зоофитов в ливанских водах, которые отделяли нас от Суэцкого перешейка, то воспользовался подходящими условиями и стал изучать их жизнь в водах Красного моря. Я подозвал к себе Конселя, в то время как Наутилус медленно плыл в глубине от 8 до 9 метров мимо прекрасных скал восточного берега. Тут росли губки всех форм. Стеблевидные, листовидные, шаровидные и лапчатые. Они действительно оправдывали название корзинок, чашек, прялок, лосьего рога, львиной ноги, павлиньего хвоста, нептуновой перчатки, которые даны им рыболовами, руководствующимися более поэзией, чем наукой. Из волокнистой ткани губок, пропитанной почти жидким студенистым веществом, постоянно вытекали тонкие струйки воды, которые, доставив пищу клеточкам, выталкивались сократительным движением ткани. Студенистое вещество губки исчезает после смерти полипа, причем при гниении выделяется аммиак. Тогда остаются только одни роговидные волокна, в каком виде и является губка в домашнем употреблении. Она имеет рыжеватый оттенок и различна по форме, упругости, мягкости и прочности. Эти полипы губки прикреплялись к скалам, к раковинам моллюсков и даже к стеблям водорослей. Они наполняли малейшие впадины, то растягивались, то поднимались, то висели, как коралловые наросты. Я объяснил Конселю, что губки ловятся двояким способом, иногда драгой, иногда руками. Последний способ, при котором необходимы водолазы, предпочитается, так как в этом случае сохраняется ткань полипника, что значительно поднимает его рыночную цену. Прочие зоофиты, расположившиеся среди губчатых полипников, состояли из медуз очень изящного вида. Представителями моллюсков явились разновидности кальмара, которые по Добиньи свойственны исключительно Красному морю, а из пресмыкающихся часто встречались черепахи каретта, доставлявшие нашему столу здоровое и вкусное блюдо. Что же касается рыб, то они были многочисленны и часто замечательны. Вот название тех, которые чаще всего попадали в сети Наутилуса. Скаты, между которыми находились лиммы коричневого цвета с неравными голубыми пятнами. Главное отличие лимм от скатов составляет двойной губчатый шип. Арнаки с серебряной спиной, морские коты с шипом на хвосте и бокаты в виде огромных плащей в 2 метра длины. Аадоны, совершенно лишенные зубов, хрящеватые рыбы, близкие к акулам. Драмадеры, длиною в 1.5 фута, у которых горб заканчивается загнутым шипом. Офидии, настоящие мурены, с серебряным хвостом, голубоватой спиной и коричневыми передними плавниками, окаймленными серой полоской. Гарамиты, в 4 дециметра длиной. Восхитительные каранаксы, украшенные 7 поперечными полосами черного цвета, с желтыми и голубыми плавниками и с золотистой чешуей. Скары, лабры, баллисты и тысячи других рыб, свойственных океанам, которые мы уже проплыли. 9 февраля Наутилус проходил по самой широкой части Красного моря, достигающий 190 миль и находящийся между Суакином на западном берегу и Кванфадою на восточном берегу. В этот день, в полдень, капитан Немо вышел на платформу, где я находился. Я дал себе обещание не отпускать его, не добившись, по крайней мере, намека на его дальнейшие намерения. Он подошел ко мне, как только меня заметил, и, предложив мне весьма любезно сигару, сказал: «Ну что, господин профессор, как вам нравится Красное море? Успели ли вы осмотреть собранные в нем чудеса его рыб, зоофитов, его цветники из губок и его коралловые леса? Как вам понравились города, разбросанные по его берегу?»